Глава 74. Формоса напоминала курортное местечко. Пальмы, дома в свежей краске. Если пересечь город из конца в конец, упрешься в реку Парагвай, мутно-серую, сливающуюся с горизонтом. Вдали над медлительными волнами покачивались какие-то кустарники, по присутствию которых только и можно было догадаться, что это не море, а некое непонятное место между небом и водой. Если Тукуман располагался в центре небытия, то Формоса на его окраине. Шофер высадил их возле отеля «Интернациональ», в котором обычно селились иностранцы. Приятной неожиданностью стала температура окружающего воздуха. В июне раскаленная сковородка этой области немного остывает, и сейчас было что-то между 20 и 30 градусами тепла. Метис, ни слова не говоря, отнес их багаж в гостиничный холл и испарился. Ему предстояло еще 20 часов обратной дороги, без малейшей передышки. Способность покрывать подобное расстояние в крови у аргентинцев. В их венах течет пространство, одиночество и время. Жанна сняла 2 номера и заплатила за оба вперед. Они разошлись по комнатам. Жилье оказалось под стать городку. Просторное, пустынное, жаркое. Жанна включила кондиционер, распахнула шторы и стала смотреть на реку у себя под окном. Конец света. Это река Парагвай. Будь посветлее, наверное, она разглядела бы ее дальний берег, но в нынешний туманный и сумрачный полдень он казался нереальным, как и весь этот край, словно недоступная Атлантида. Жанна предупредила Феро, чтобы на протяжении ближайшего часа он ее не беспокоил. Этого времени, по ее расчетам, должно было хватить, чтобы найти новую машину с шофером. Она позвонила портье. «Есть ли в городе турбюро?» «Нет». Всеми туристами занимался один единственный человек, не имевший даже фамилии, только имя Бето. Жанна набрала его номер. Он снял трубку на втором звонке, как будто ждал вызова. Жанна объяснила, что ей требуется. Бето сказал, что он свободен и готов помочь. Не могла бы она встретиться с ним, чтобы поподробнее рассказать о маршруте? Разумеется. Тогда через 5 минут он подойдет в отель к стойке портье. Похоже, она только что поставила личный рекорд по скорости организации путешествия. Все же она позволила себе на несколько минут зайти в душ и переодеться. Спустилась в холл, где Бето уже поджидал ее. На первый взгляд он показался ей постаревшим скаутом. Лет около 40. Широкополая шляпа, рубашка и шорта цвета хаки. Крупные руки, гольфы до колен и улыбающаяся физиономия дополняли картину. Он подошел и чмокнул ее в щеку. Что же они совершенно не понравилось, хотя она знала, что в Аргентине так принято. Она предложила ему пройти для разговора в ресторан. Был час дня. Постояльцы отеля обедали, и они с трудом нашли свободный столик. Жанна запаслась позаимствованную портье картой северо-восточной области Аргентины, развернула ее и объяснила Бето, что не собирается осматривать ни водопады Игуасу, ни развалины Сан-Игнасио, единственные достопримечательности края, расположенные, кстати сказать, на расстоянии в 1000 километров друг от друга. Скаут стянул с головы шляпу. «Нет?» «Нет. Я хочу проехать в Кампо-Алегре». «Да что там смотреть-то?» «Неважно. Мне надо именно туда. Зачем?» «Чтобы попасть в каннибалов лес». «Туда нельзя попасть. Лучше расскажите, как до него добраться». Бето вздохнул и ткнул пальцем в карту. «Мы вот здесь, в Формосе. Если мы туда двинем, придется ехать по 81-му шоссе. Если я говорю шоссе, то это просто дань современности. На самом деле это тропа, местами непроходимая». «А потом?» Бета повел палец дальше. «Проезжаем 200 километров. Вот в этой точке, это Эстанислао дель Кампо, спускаемся к юго-востоку пешеходной тропой до Кампо-Алегре».
«Сколько времени займет дорога?»
«Половину дня, может больше».
«А до Каннибалова леса?»
Он поскреб рукой щетину на подбородке. «Надо разузнать у людей. Я туда еще никого не возил. Но мне кажется, что единственный способ туда попасть — это подняться по реке. Она называется Бермехо. Знаете, что это значит? Красное золото. Ее так назвали из-за цвета. Думаю, по ней можно на барже доплыть до Парагвая».
«На барже? Очень хорошо.
Подождите радоваться, пока ее не увидите.
И баржа довезет нас до леса?»
Бета рассмеялся. «Она не останавливается. Там же вокруг тысячи гектаров затопленных земель. Болото на болоте. И юнгас. Абсолютно необитаемые».
«Юнгас?» — переспросила Жанна, хотя уже поняла, что ее собеседник имеет в виду джунгли.
«Субтропические леса. Большая их часть затоплена водой. Там кишмя кишат кайманы и пираньи, а вокруг зыбучие пески. Туда даже егеря боятся заглядывать. Не местечко, а черт знает, что такое. Там земля не стоит на месте, понимаете?»
«Нет, не понимаю».
«Ну, это такие плавающие острова, более или менее связанные между собой. Называются эмбасадос. Вот, например, вы идете по дороге, берете на заметку какой-нибудь знак, а когда возвращаетесь обратно, там уже все не так. Деревья, почва, ручьи — все переместилось».
Жанна смотрела на закрашенную зеленым область на карте. «Значит, это лабиринт. Хитросплетение зарослей, непостоянство речушек и тропинок. Может, в этом и состоит секрет выживания народа каннибалов?»
«А вот тут какие-то названия. Это деревни?» «Сеньора, мы с вами в Аргентине. Вы видите на карте название, но это не значит, что на этом месте вы хоть что-нибудь обнаружите. В лучшем случае табличку на вкопанном в грязь столбе или остатки забора».
«А Кампо-Алегре?»
«Да, там еще сохранилась пара-тройка бараков, но в основном это селение известно из-за военного лагеря, который там находился. Его закрыли в 90-х». «А зачем вам туда?»
Застигнутая вопросом врасплох, Жанна наплела что-то про книгу о первобытных цивилизациях, над которой якобы работает.
«У вас много оборудования?»
«Только фотоаппарат». Кажется, Бета ей не поверил. Жанна снова уставилась в карту. На ней было отмечено «Сельва де лас Аймас». Интересно, почему Хоакин во время сеанса гипноза, а еще раньше Роберж в своем дневнике, перевели это название как «Лес духов».
Души и духи. Ведь совсем не одно и то же.
«Существует легенда, даже несколько», — пришел ей на помощь Бето.
«Для обозначения лесных духов используют многие слова. Альмас — души, эспиритус — духи, фантасмас — призраки. На самом деле все еще сложнее. Индейцы говорят про этот лес, что он не живой, что это мир, каким он был до появления человека. Так называемые неживые духи кочуют вместе с эмбасадос, потому что, по сути, они странствующие души».
«А на что похожи духи?»
«Некоторые индейцы говорят, что они огромные, как великаны. Другие, наоборот, утверждают, что они как карлики. Есть и более современное толкование. Кто-то верит, что это души заключенных с военной базы, тех, кого солдатня живьем сбрасывала с самолетов в лагуну на прокорм кайманам.
Теперь Жанна поняла, почему Роберж писал в своем дневнике о мертвых душах. В древности римляне поклонялись душам умерших предков, расставшимся с телом. Раз в год им приносили жертву, и мертвые души выходили из ада через узкую щель, специально для этого оставленную в гробнице.
То есть их никто никогда не видел?
Сеньора, все это россказни неграмотных индейцев. Они обожают такие вот байки. Болтают про таинственное исчезновение егерей, про пропажу вещей и материалов. Но я учился в университете в резистенции, и ничто не заставит меня...
Жанна не слушала разумные речи Бето.
Мифы питаются фактами, давними, но реальными, пусть и искаженными человеческим воображением. Как знать, может быть, в легендах о Кампо-Алегре нашли отражение действительное событие, доказывающее, что существование первобытного народа в чаще джунглей тоже реальность. Народ, живущий под властью Эроса и Танатоса, вожделение и стремление к смерти, и отдающий явное предпочтение второму богу, богу разрушения.
«Да», — повторила про себя Жанна, — «если легенды порой основываются на правде, они могут указать путь к решению сегодняшней запутанной загадки, которая только кажется мистикой».
«Сколько вы возьмете, чтобы отвезти нас туда?»
«Сеньора», — хохотнул он, — «при чем тут деньги?»
Это означало, что придется торговаться. Решение пришло сразу. Она повторит маневр, опробованный в Тукумане. Пойдет ва-банк, получит наличность, выжмет свой счет досуха, до последнего евро. О чем тут думать? Назад дороги нет.
Кажется, ее впервые обожгла эта мысль. А сможет ли она вернуться назад?